Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.
Вот я бы стоял вот, и не сидел, это приятно.
Может, ты какую-то часть, пока не встанешь.
Мы с вами уже закончили два занятия о человеческом личностном. И на последнем занятии я обещал, что на следующем мы займемся механизмами образования человека личностного, ну, личностного в человеке. Но я решил, что сегодня надо вернуться все-таки чуть-чуть назад и попробовать как бы более подробно разобрать то, что говорилось в прошлый раз. Потому что мне показалось, что как бы это нуждается в уточнениях. И прежде всего в уточнении является, нуждается объяснение разницы между мышлением современного человека и мышлением ангелов, непадших людей, людей небесных. Не только в отношении личностного, но и в отношении других аспектов, которые связаны в очень тесное взаимодействие. Вот как это раскрывается в цитате из книги Деверба, которая, к сожалению, на русский еще не приведена. Это не изданное, это, так сказать, сочинение, изданное после ухода Сведенборга. Вот, в прошлый раз мы с вами уже эту цитату слышали. Все помышления человеческие неотделимы от пространства, времени, личностности и материальности. Поэтому таковые помышления, а также и все идеи помышлений этих, исключительно ограничены и скованы, и поэтому грубы, и могут быть названы материальными. Но помышления ангелов среднего неба совершенно лишены понятия пространства, времени, личностности и материальности, и поэтому они совершенно безграничны и открыты. Объекты мышления их столь же духовны, как и само мышление. И по этой причине они постигают объекты эти не природно, но исключительно духовно. То есть, смотрите, тут говорится, что у них не просто мышление духовно, но и объекты их мышления также духовны. Да. Вот в этом заключается разница между ангелами и людьми непадшего человечества. Преадамитами и даже людьми небесной церкви. То есть и у преадамитов, и у людей небесной церкви, особенно, как мы об этом уже говорили, была божественная перцепция или божественное просветление. То есть они мыслили из света духовного Господня. То есть что есть мышление? Мышление это есть... духовное, это есть исполнение духовным светом, который организует познание памяти человека таким образом, что его концепции, идеи его мышления предстают представительностями определенных вещей духовных. Но познание памяти у человека являются представительностями его предметов мышления. То есть мы знаем, вот в первом приближении это как? Что познание памяти образуется из изучения внешнего природного мира, находящегося вне сознания. Это вот так мыслит современный человек. Но мы с вами это уже не раз разбирали, мы знаем, что на самом деле никакой такой внешней реальности нет. Но ее представительности во всем своем комплексе, начиная от познаний памяти и кончая соответствующих им предметов как бы во внешнем человеческого восприятия чувственного, что все это является представительностями чего? Того, что лежит на раздельную степень творения выше в сознании человека. То есть он постигает эту раздельную степень, причем постигает не только осмыслением, через осмысление его личностное формируется, но вся его жизнь есть постижение вот этих внутренних процессов. Внутри него совершаются процессы, которые через его внутреннее его сознание транслируются в его внешнее сознание, транслируются чем? Обстоятельствами его жизни внешней. Вот все, что с ним случается, от его рождения до его взросления, потом действования повзрослевшего, вплоть до его старения и смерти, все это есть лишь представительствами внутренних состояний, представительствами, которыми он постигает, осмысляет и через это формируется. Вот осмысление сугубо сознательное, это как бы квинтэссенция этого процесса. Но эта квинтэссенция, это вот как возгонка, знаете, вот как вот из самогонки вот гонят спирт, первач. Вот это вот мышление. Но чтобы его гнать, должна быть брашка, из этой брашки должно возникнуть сусло, из сусла должна возникнуть вот этот вот сам самогон, из которого, потом самогон гонит. То есть вот в этом процессе возгонки, вот все сусло и так далее, это то, что человеком постигается, так сказать, реально, жизненно. То, что он реально ему чувствуется, как он из внешнего, во внешнем из своего сознания действует. Каждое наше телодвижение, каждое наше событие, которое нам, с нами случается, оно есть проекцией, представительствами по соответствию процесса в нашем внутреннем, в божественной нисходящей последовательности. А в восходящей последовательности это нам присваивается через постижение. Вот это в нас происходит, а мы думаем, что это мы проживаем. Это формируется из внутреннего во внешнее, а нам кажется наоборот, что мы формируемся из внешнего во внутреннее. То есть это классическое наитие внешнего на внутреннее. Нам кажется наоборот, что наше внутреннее сознание формируется внешними обстоятельствами, произошедшими вне нашего тела, и через наше тело, воздействующими на что? На процессы в этом теле, на наше сознание. То есть мы как бы приобретаем какой-то опыт. Ну, опыт какой там. Пошел, сунул руку в огонь, обжегся. Вот опыт. Вот мы уже знаем, что огонь жжется. А на самом деле весь этот, что пойти и сунуть руку в огонь, это освоение определенных внутренних вещей. А опыт – это вот эта вот квинтэссенция, этот спирт, который возогнался из всего этого, через который формируется внутреннее нашего мышления. Так вот, у ангелов этот процесс, в общем-то, приблизительно такой же. То есть они тоже осмысляют, постигают внутренние вышележащие степени, скажем, ангелы духовные постигают внутренние вышележащие небесной степени, вот такими же реальными деяниями своей внешней жизни. То есть у них то же самое происходит. Они видят с глазами такие же предметы вне себя, только эти предметы духовные. Они их ощупать могут, они их могут укусить там на зуб, они на них могут полежать. С ними случаются обстоятельства Ну, разница заключается, во-первых, что это все обстоятельства их частной жизни. То есть, когда у них когда-то на их уровне человеческом, у них все формировалось из общего. А когда сознание ушло в частности своего личностного, вот того, которое было сформировано на первой ступени восходящей последовательности, оно теперь целую вечность, вот то, что, вот смотрите, я говорю, что наша жизнь внешняя, это вот это сусло, а жизнь внутренняя, вырождающаяся через осмысление, это вот этот вот первачиз, который из этого сусла возгоняется внутри нас. Для нашего, когда мы для следующего уровня нашего постижения, а этот уровень называется переходом в ту жизнь. Вот мы перешли в ту жизнь, и вот все, что в нас возогналось, вот этого личностного, внутреннего, оно уже становится нашим внешним. То есть мы теперь в другой степени и постигаем это как внешнее. Вот я об этом говорил на протяжении вот самой первой лекции, да и до этого. Вот это очень важно понять. А, вот это было очень много в доктринальном классе об образовании там, времен года и этих вот, и последствия нытия внутреннего во внешнее чувственное восприятие. Вот там сам механизм, нам это рассказывалось. Я там подробно это все рассказывал. То есть для человека переход в тот мир – это фактически завершение, осмысление вот этих процессов формирования в нисходящей последовательности, в первой степени восходящей последовательности. И когда это завершено, а завершено это человек представляется как? Что вот он умирает. Вот его сознание, оно идет по чему? По плоскости. Ему кажется, что он родился, что он живет. Он это осмысляет не в подлинном, то есть сверху вниз, а он это осмысляет в плоскости этой развертки. Это вот я приведу такой пример, скажем, как фильм сняли. Ну, какой-нибудь. Сюжетом все проявили. Это все последовательность нисходящая. А теперь через киноаппарат зрителю демонстрируют. И зритель этот фильм смотрит, он не знает всего, что за этим стоит. Всю игру актеров, там была игра актеров, их личные проблемы. Бегал режиссер, кричал под этим своим этим рупором, снимал киноаппарат. Вот результат – это пленка, это квинтэссенция. Вот эта пленка – это есть вот это вот, что мы говорим, последняя степень нисходящей последовательности. Вот то, что называется последняя природа, чувственное восприятие. И вот теперь, когда он смотрит этот фильм, он не видит всего того, что участвовало в его создании. Но он видит фильм как чистое произведение искусства. И он воспринимает только сюжет, совершенство актеров, совершенство общих планов, совершенство операторской работы, как некую реальность, о которой он даже не думает. Вот большинство людей, которые смотрят фильмы, они совершенно не чувствуют, например, совершенства работы оператора и режиссера. Они просто наслаждаются, они естественно идут. А вот если фильм снят плохо, если оператор был паршивый, если режиссер не смог организовать, то фильм сразу становится скучным, его невозможно смотреть. То есть человек определяет плохой режиссер и оператор только по принципу, и плохие актеры, только по принципу нравится, не нравится. А вот специалист из искусствовед, придя туда, оценивая, может сказать, почему это так, что там не так. Просто это зритель этого не понимает, а искусствовед поймет. И вот точно так же в нашей реальной жизни обычный потребитель, человек, он просто воспринимает свою жизнь как некая совершенно внешняя реальность, в которой он проживает свою жизнь во внешних обстоятельствах. Хотя на самом деле он просматривает фильм, который по его заказу внутри него был снят. И какой заказ, такой и фильм, в общем-то. Как это не смешно. И через это он, но Господь, почему? Господь, когда снимает фильм, он снимает фильм по заказу. Он мог бы сшить самый совершенный костюм, но какой клиент, такой и заказ. Например, зачем сшить совершенный костюм там осенизатору, который будет копаться в канализации? Он тут же превратится в тряпки, а комбинезон для этого гораздо удобнее. И Поэтому вот этот фильм, он снят максимально под запросы данного конкретного сознания, которое Господь воспринимает вне пространств и времен. То есть, но сознание конкретно, оно связано, оно через пространственности и временности лишь постигает свое собственное, которое оно заказало от первой и до последней детали. И даже до конца не ясно, часто бывает, в чем суть заказа. Человеку нужно просмотреть все. Он просмотрел, сформировалась вот эта возгонка, вот этот, что мы говорим, первач. Да, резюме. И теперь он отвлекается от внешнего, входит внутрь, то есть зритель как бы перемещается, но на самом деле только меняется точка просмотра, и начинает просматривать заново вот этот первач, вот эту вот возгонку. И теперь объекты его мышления, вот эти те, что были его предметами его внутреннего сознательного осмысления, как бы высшая фракция, теперь они для него становятся внешними предметами осмысления, а внутри возгоняется более внутренняя фракция. Вот это и есть процесс вечного совершенствования. И это как бы, вот разница между объектами мышления человека и объектами мышления ангела. Но объекты объектами, а само мышление, само осмысление, вот на уровне вот этого, так сказать, сусла, мы с преадамитами и с людьми древнейшей церкви как бы едины. То есть вот эти внешние предметы осмысления, у нас они последняя степень чувственного, которой представительствуется вся общность духовного мира, но только в самых внешних, общих формах. То есть мы видим, не входя в деталь. Но преадамиты, и особенно люди древнейшей церкви, они мыслили из вот этого, то есть их мышление было лучами духовного света, которое, осмысляя вот эти объекты внешнего постижения, формировало вот эту возгонку, самые внутренние спирты, так сказать, сознания. А мы... У них, смотрите, их волительное формировало их сознательное. Их сознательное было формой, а сутью было их волительное. У современного же человека все намешано. Если бы его сознательное полностью контролировало его волительное, то он бы обладал адской перцепцией, вот той самой перцепцией, по которой даже демоны ада знают, что все вокруг них не есть реальностью, а есть проекция по соответствиям их внутреннего. Но у современного человека нет, его лишили этой перцепции. То есть в него небесный свет не проникает, а он просачивается, можно сказать, контрабанды. То есть их волительное небесным светом формируется все в сознательной части, а волительное это используют для достижения своих целей, но они у них адские, но адские грубо материально. То есть вот в чем разница между теми же нефилимами? Нефилимы это были адские демоны во всей полноте своем и развитии. У них даже внешнего зла не было много. Нефилимы вовсе не заботились так сильно о накоплении богатств, общественном положении. У них господствовала любовь к собственному. Они себя ощущали гигантами по отношению к другими людьми, и они их рассматривали, вот помните, в Библии есть, мы пришли и были как трава перед ними. Они управляли, они подчиняли других, да еще и внутренне. Даже внешнее подчинение их не очень волновало. Хотя они приобретали через внешнее подчинение силу. Пока не пришел Моисей, в котором господствовали совсем другие силы, и их не погнал и не уничтожил. А дальше люди начинали вырождаться. То есть у них любовь к собственному постепенно уступала любви к мирскому. То есть они становились телесными и чувственными. Они хотели грубых наслаждений, они хотели приобретений богатств. Господство у них рассматривалось как внешнее господство внешней власти, через подчинение грубое, чисто внешнее, чтобы все остальные служили их наслаждением. Вот тогда начали появляться вот эти восточные тираны, которые рассматривали свой народ только как предмет для удовлетворения своих самых, то есть поиметь всех женщин в своем народе, забрать у людей все имущество, которое у них есть, ну, насколько удастся, насколько здоровье позволить, а и захватить все остальные народы, точно так же подчинить себе, и строить самые шикарнейшие дворцы, просто убийственную роскошь. Вот вспомните эти знаменитые Лукуловы пиры, вот когда человечество уже брыгалось. Вот у нас все-таки до такого еще дела не доходит, как у этих римлян в самом последнем процессе вырождения человечества, когда он, чтобы жрать непрерывно 24 часа в сутки, съест, вырвет. У нас это принимает более утонченные и изощренные формы, потому что с тех пор, после божественного Господнего пришествия, многое изменилось. Но вот смысл был в том, что максимально убиралась всякая внутренняя процепция изволительного. И через это просачивался свет, но он приходил как бы извне, потому что это был чужой свет, не из своей воли, а из небес. И этот свет, он и даровал человечеству вот это вот стремление к чисто внешнему, к гедонистическому всему, постижению, наслаждению и так далее. И не только уже предметы мышления у них были внешними, то есть чувственными, материальными, а и способ мышления. То есть теперь этот свет даровал человеку что? Способность анализа, аналитического осмысления из сугубо внешнего. То есть человек не знал по Господнему просветлению, что это так-то и так-то в отношении каких-либо внешних событий, в отношении каких-либо внешних происшествий. А ему казалось, что он вот как муравей усиками все ощупывает, анализирует и выводит некие общие закономерности. Ну, акция-реакция, например, там. Если видишь у кого-то деньги, то этот, он процветает, ты нет. Если эти деньги как-то отобрать, то ты процветаешь, а он уже нет. Но зато ты процветаешь. Вот так, такой подход. Это на самом грубом, примитивном уровне. И потом из этого рождались более тонкие восприятия, рождалась наука, например. То есть, когда люди осмысляли, вот вычисляли размеры Земли, как планеты. Вот еще греки вычислили, что Земля круглая. И древние такой фигней просто, извиняюсь, заниматься не стали. Потому что они знали, что все это лишь представительности вещей внутренних в чувственном восприятии. А если им хотелось эти представительности изменить, то им даровалась процепция, из которой у них рождались научности вплоть до технических. Но рождались не путем, как современных инженеров, анализа, изучения там, с микроскопами и так далее, а рождались из внутреннего понимания, как это сделать, чтобы это работало вот в данных обстоятельствах максимально лучшим образом. Вот как я приводил пример, у Менделеева его таблица периодических элементов, например, пришла. Или как Тесла делал свои работы. Вот это как бы бледный отзыв того, чем обладали преадамиты. Я не говорю про людей древнейшей церкви, которые всем этим не интересовались, тех интересовали внутренние деяния, внутреннее преобразование своего сознания. А современный человек мыслит вот этими внешним, вот как в этой цитате называется, природным образом. То есть он мыслит о следствиях и следствиях. Следствие это что? Это представительности по соответствиям, которые человек воспринимает как мир природный. И вот он осмысляет эти следствия по ним же самим, пытаясь из внешнего установить некие внешние связи, которые он называет науками. Это может быть наука какая угодно. Это может быть наука выживания в обществе, наука приобретения и стяжания чужого имущества, как, например, у воров. Или наука чисто такого технического плана, как физика, химия, математика, там электроника, это все, но они все строятся и постигаются совершенно одинаковым образом. И какой-нибудь физик может свысока взирать на какого-нибудь бизнесмена, который разработал чисто эмпирически науку, как своих ближних это вот заставлять на себя работать, а я, мол, мыслю о высших материях, там, о звездах и так далее. Но на самом деле между ними нет принципиальной разницы. Потому что оба мыслят одними и теми же методами и способами. И фактически об одном и том же. Просто у них немного цели разные. Этот, скажем, бизнесмен заботится сугубо о своем благополучии, а физик больше интересуется некими общими представлениями. Ну и бизнесмен тоже может думать о том, как лучше организовать экономику во всем мире, то есть такими тоже более общими, более общечеловеческими материями, которые для человечества, как ни странно, гораздо важнее могут быть, чем, например, мышление физика о звездном газе, там, о создании Вселенной, потому что из вот этих внешних осмыслений, получаемых вот этими научностями мышления о следствиях и последствиях, чем больше человек пытается осмыслить вещи высшие, то есть создание Вселенной, ее формирование и так далее, тем больше безумия получаются. Хотя с точки зрения рациональности и логики, они могут выглядеть абсолютно безупречными. Но в пределах своего осмысления. И доказываться этим, вот, например, как доказывается эволюция путем изучения геологических отложений, наблюдения за видовыми изменениями и так далее. Если бы это все осмыслялось из парцепции божественной, тот, кто осмыслял бы, он бы видел, что это всего лишь представительство по соответствиям внутренних формирований внешних слоев человеческого сознания. А ученый современный, осмысляющий это по природному, то есть из научности, он создает целую концепцию образования Вселенной, формирования планеты, эволюции на этой планете жизни. Потому что он искренне верит, что вот это все реально существует. Вот эта Вселенная со своими звездами, планеты в ней, материя на этих планетах, все вот эти живые формы и все эти процессы. А так как эти процессы по соответствиям отражают вещи духовные, то в своем внешнем осмыслении они представляются ему некими законами природы, которые в себе абсолютны и выражают свойства вот этой самой абсолютной вечной материи. И вот рождается современное научное сознание, которое выглядит в своей собственной системе рассмотрения абсолютно неуязвимым и как бы приближающимся к истине, но по сути есть безумие, высшая фракция возгонки безумия вот этого метода мышления природного природными же предметностями. И прежде всего это касается очень сильно того, что мы называем понятием личностное, человеческое. Вот тут вот в этой статье сказано, что духовное мышление лишены пространства, времени, личности и материальности. И вот на протяжении последних двух занятий, посвященных вот этому личностному, ну, они не были последними по времени, но я имею в виду в последовательности изложения, вот я не раз уже цитировал эту цитату, в которой сказано было, что в духовной мысли человек не есть личность, но есть действие, или же служение. Ибо идея духовная лишена представления личностного, как лишена представления материи, времени и пространства. Вот на протяжении последних двух занятий было показано, что ни ангел, ни даже преадамит, ни тем более человек древнейшей церкви, никогда не мыслили о личностях так, как мыслим мы. То есть в нашем представлении личность – это нечто, рождающееся в мире природном, в процессе течения времени и развивающееся в трехмерном пространстве, которое представляет из себя некое единство от момента рождения или ребенка и до момента смерти, пока это не остывшее тело. Вот даже когда мы мыслим о себе, мы мыслим о себе как? Что вот я такой-то, такой-то, вот я был тогда-то ребенком, потом я стал подростком, потом я вырос во взрослого, потом я вот сформировался до сегодняшнего дня, и я буду жить и завтра, и послезавтра, и до тех пор, пока меня что-нибудь такое не хватит, и я тогда как личность прекращусь. Причем у атеистов это вызывает просто пароксизмы ужаса и неприятия, потому что когда до них доходит, когда они начинают это осмыслять, что вот я личность, имею начало, я имею конец, я смертен, и дальше все будет идти, и другие личности будут развиваться. Потому что в этой парадигме восприятия у других мыслится то же самое, что вот они личности от рождения и до смерти, мы воспринимаем и судим окружающих именно вот по этому личностному, как цельных личностей, которые в себе меняются, но это остается некая личность. И отсюда же рождается вот эта идея некой монадности. Потому что это представление с неизбежностью в себе несет ту идею, что есть некая монадность, которая, вот как она появилась там с младенцем, так она и остается вот в этой личности до самой ее смерти. А оттуда уже рождается представление о переселении души. То есть если это монадность, ну хорошо, там все разрушилось, но она-то в себе вечная, правильно? Значит, она переселяется, как шарик от пинг-понга переносится, вот вынимается и куда-то переносится. То есть безумие порождает безумие. А вот ангел и даже человек древнейший, он знал, что нет никакой такой личности, которая развивается в пространствах и временах. Во-первых, потому что нет никаких пространств и нет никаких времен, в которых это все могло бы развиваться. Ангел вообще, когда видит другого ангела, он не мыслит о нем как о личности, которая существовала какое-то время до того или будет существовать после того. Он мыслит о нем как вот здесь и сейчас представительствующим служение и воспринимает его как служение. Вот. Когда Господь говорит, вот, не заботьтесь о завтрашнем дне, не думайте, что делать и так далее, это попытка адаптации ангельского мышления к нашему природному мышлению. И человек современный не понимает в этом смысле Господа. Он думает, что Господь ему говорит, что для него не важно, что будет завтра. А суть того, что вообще и тебя завтра не будет. Ты есть только сейчас и сегодня. И нет тебя, как некой автономной личности, а есть Господне присутствие в нисходящей последовательности, которое воспринимаемо вот в данном комплексе, в восходящей последовательности, как некое свое собственное в окружении других каких-то таких же не я, но тоже в себе собственно. Но ангел бы знал, что все это иллюзия, что когда говорится «не заботься о завтрашнем дне», имеется в виду, что это будут не твои заботы, потому что ты, твое, это та видимость, которым Господь творит свое творение вот здесь и сейчас. Вот вспомните, творение как непрерывно совершающееся, а не как созданное когда-то и развивающееся. То есть ангелы вообще не мыслят о завтра, потому что с их точки зрения это мышление за кого-то другого. Ангелы все сосредоточены на сейчас, на вот сейчасном служении. Вот как в том песне, что наша жизнь это только миг между прошлым и будущим. Но имеется в виду, что твоим прошлым и будущим, а на самом деле это даже не твоим прошлым и не твоим будущим. Но для того, чтобы это осознать, нужно расформировать не только ложности, потому что в парадигме восприятия существования пространств, времен и материальности все это выглядит полным безумием. Как это так? Сначала нужно разобраться прежде всего с понятиями пространства и времени. И вот тут латинское слово говорит, что когда ангел видит некое, ну вот говорим по пространстве, вот мы видим некое пространство. Оно обладает тремя измерениями. Шириной, глубиной, высотой. И мы думаем об этом как о некоем, мы это и воспринимаем как нечто реально существующее. И для нас ширина, глубина и высота это только качество вот это реально существующее. Вот, например, есть комната, допустим, в Хрущевке, маленькие комнатенки, качество жизни там плохое, а вот комната здесь, она потолки повыше, размер комнаты побольше. Соответственно, чего-то реального качества нашей жизни в этом реальном лучше. А ангел, смотрите, что. Вот. Латинское слово говорит, что в духовном восприятии ширина – это состояние истинного, а вышина – разница этих состояний по степеням. И поэтому в идеях мышления ангельских их пространственная протяженность и цепочки временных изменчивостей заменяются состояниями жизни. Пространство заменяется тем, что относится к состоянию любви, а времена к тем, что относится к состоянию мудрости. То есть, когда ангел видит так называемую свою внешнюю реальность, он не мыслит о качестве этой реальности по чисто материальным внешним признакам, а он мыслит о ширине, как о состоянии чего-то относящегося там, к любви, высоте и глубине. А о времени, то есть когда он видит некие протяженности события, он мыслит как о представительностях определенных состояний мудрости своей собственной, общества, к которому он принадлежит. Но он не мыслит как о своем собственном, а скорее он мыслит о мудрости вообще. Вот почему идеи ангелов не замкнуты, а открыты. Когда человек природный мыслит, например, о себе, о других, его идеи замкнуты. Он не мыслит о мудрости вообще, он мыслит о своей собственной мудрости, о качестве своего собственного ума. Он оценивает другого человека. Вот этот человек настолько умен, а этот настолько глуп. Ангел не атрибутирует этого какой-то личности. Он мыслит и о себе, и о другом, как о определенных представительствах мудрости вообще. Или определенных состояниях любви вообще, которые господствуют в нисходящей последовательности и формируют существование, где его, твое, это всего лишь видимости чувственного восприятия. Поэтому тут и говорится, что идеи объекта ангелов, они безграничны, они не ограничены. Поэтому почему наши ограничены? Мы это ограничиваем пространствами какими-то как бы реально существующими, временами реально вроде бы протекающими, личностностями там пребывающими. А у ангелов они не ограничены, потому что они об этом мыслят отстраненно. Вот лично для них пространство не существует, время не существует само по себе, и личность не существует само по себе. А оно все существует только как метод выражения неких общностей в частностях. Вот уже на этом вы можете попробовать себе представить, как наше мышление, особенно повседневное, отличается от мышления ангельского. И какая между этими мышлениями непроходимая пропасть. Вот если мы даже попытаемся чуть-чуть представить себе, как мыслить ангел, вот выйти в эту общую, то нам может показаться, что вообще, как так можно мыслить? А уж если мы пытаемся некоторое время постоянно так мыслить, то мы можем ужаснуться тому, насколько наши собственные методы мышления и предметы этих мышлений нас ограничивают. И даже не столько сами предметы, сколько методы мышления. Вот в этих методах мы, вот в нас господствует представление, что мы есть некая реальная личность, живущая в некоем реальном пространстве, по некоему реальному времени, среди таких же реальных личностей, и что наша личность ограничена существованием от рождения до смерти. И более того, даже о жизни вечной мы думаем как о переселении этой личности куда-то. То ли там в другое тело, то ли в другую духовную реальность. Но мы автоматически продолжаем думать, что вот эта наша личность, которая от рождения до смерти, будет также продолжать свое существование линейно, где бы то ни было. Или атеист думает, что не будет продолжать, и вот кончится. Что вот была жизнь, кончилась личность. От этого люди, в общем-то, звереют. Надо брать все от жизни, что есть, отсюда рождаются вот эти вот как бы представления о том, что все, что сейчас не взяли, все от нас уйдет, что нужно получать из тела максимальное удовольствие и выжимать из него, как я знаю, из машины на скорости гоночной, все, что можно, потому что главный приз жизни с каждой минутой становится все тоньше и все призрачнее. Вот как рождается вот это вот зло, которое порождает, вернее, ложь, которая порождает затем зло жизни. И отсюда же, вот если расформировать, если понять, что не существует никакой такой материальной реальности, не существует реальной протяженности и связи времен, то тогда гораздо легче уже будет подойти к идее расформирования представлений о личностном, как о других, так и прежде всего о своем собственном. Потому что человек не может перестать мыслить о других как о личностности, а о себе продолжать мыслить как о личностном. Потому что это и есть солипсизм фактически. И это может привести к страшным результатам. Он решит, что остальные только фантазии, которые не заслуживают никакого внимания, и с ними можно делать все, что угодно, потому что единственная реальная ценность – это моя вот собственная личностность. Вот. Поэтому тут надо быть очень осторожным. И именно тогда мы можем понять, как это так происходит, что ангел видит другого ангела в небе и видит его как человека, но мыслит о нем как о действии. Вот если представить, попробовать так мыслить о себе и о других, это важно, прежде всего надо начинать именно с себя, как не о личности, которая протянулась из какого-то временного промежутка до временного промежутка, а как о моментальном действовании божественного доброго. И тогда мы будем судить и о себе, и о других по-доброму из истинного, а не по каким-то личностным привязанностям, пользам, страданиям или наоборот, каким-то наслаждением. Потому что тогда мы будем мыслить и в себе, и в других лишь только о добром. А как говорит латинское, и которое для нас будет тогда ближним. Тогда будем заботиться не о ближнем, самого себя или ближним другого человека, а о добром, в себе или в другом. Потому что во всеобъемлющем смысле доброе есть ближний. Потому что человек есть ближний по качеству доброе, которое находится у него от Господа. Так как доброе есть ближний, то и любовь есть ближний, ибо все доброе принадлежит любви. Следовательно, каждый человек есть ближний согласно любви, которая в нем от Господа. И это прежде всего нужно применять на самого себя. Потому что человек, когда он мыслит о добром, он мыслит о добром для вот этой мифической личности, живущей от и сих до сих. И все, что для этой личности мифической доброе, для него доброе. Все, что злое, злое. А тут наоборот. Идет мышление о добром абстрактном в себе. И о злом абстрактном в себе. И тогда начинается ненависть к деянию злому и любовь к деянию доброму. Не ради приобретения материальных или удовольствия материальных. Это очень важно понять. Вот смотрите, я приведу это на притче о когда Господь говорит о супружестве. Помните? Господь говорит, когда, что было заповедовано, чтобы двое были одним. И что нельзя оставлять другого только по прелюбодеянию. То есть Господь мыслит, Он не мыслит в этой притче, Он не говорит, вот, личность мужа с личностью жены, со всеми ее недостатками или достоинствами. Он говорит, что обе личности, оба, и муж, и жена, должны мыслить только по-доброму. То есть сохранение супружества. Вот это должно быть основным. А все остальное вам приложится. А апостол мыслит по личностному. Говорит, Боже, да как же так? Да это ж невозможно. Кто это может вынести? А он говорит, кто может вынести? Те, кто стали евнухами. То есть, которые в себе обрезали ложное восприятие. Которые живут ради ближнего не как личностного, а как доброго. которые ни в себе, ни в жене не ищут неких двух счастливых личностей или несчастливых, которые так или иначе живут, а которые в себе и в жене ищут только исполнение вот этого сиюминутного доброго, то есть не нарушение заповедей и законов. И если и муж, и жена будут жить по такому принципу, то тогда Господь им дарует подлинную любовь супружественную. Потому что любовь супружественная может укорениться там, где нет жизни ради удовольствия вот этого личностного, а есть только принципиальное желание жить только и сиюминутным исполнением доброго, то есть служение к доброму, то есть супруг любит в супруге не личность супруга, а любит то доброе, что там видит, и старается помочь искоренить злое, начиная со злого в себе и кончая злого в своем партнере. И тогда там вроде бы двое по восприятию внешнему, а по сути одно. То есть одна общая работа, как бы из двоих проистекающая туда и сюда. Вот это вот идеальное супружество. Нам всем до этого, как говорится, далеко, нам, мыслящим по-природному. И поэтому каждая из этих личности, воспринимающая себя как личность, она ищет максимального блага. Отсюда эти постоянные разводы, смущения. А вот, может быть, это вот в Бринесне, например, там многих преследуют. А вот кто же моя подлинная истинная партнерша супружественная? А им советуют, а может проще поискать у себя в доме? И они, мысля по-личностному, думают, что это, как же, ну вот она же личностно не похожа на моего супружества. Может быть, у меня какая-то другая. Как же не может это быть моим супружеством, вот эта личность? Потому что она видит только недостатки именно вот этого внешнего личностного. И думает, что эти недостатки, они как бы присущи этому личностному. А говорится, что поищите исполнение доброго в себе в отношении супруги. Вот это называется поискать в своем собственном доме супружественного партнера. Потому что супружественная любовь, она не воцарится там, где есть две личностности. Потому что две личностности с неизбежностью будут ненавидеть друг друга. Потому что каждая будет смотреть своему мифическому личностному благу. А вот если развеется вот это вот ложное представление о личностном и будет рассматриваться другой как поле приложения служений, а ты как поле для приложения его служений, и вместе. Вот когда Павел говорит, будем носить бремена друг друга. Вот где-то это все имеется в виду, именно вот это. Ну и понятие материального, это опять же понятие о существовании, сосуществовании Богу некой материальной вселенной, которую Господь создал и запустил. То есть пока у человека господствует представление о том, что вот вся эта материальная вселенная, она реально сосуществует Творцу, он не может не мыслить иначе, как только о материальном. И его идеи всегда будут ограничены вот этим вот материальным представлением существующей материи. Но возникает вопрос, возможно ли мышление для современного человека таким вот образом, вне материального, временного, пространственного и личностного. И вот тут я хочу обратиться к одному очень интересному примеру, для чего мне придется сейчас углубиться в историю начала 20 века. Это не очень известно, но вся вот эта культурная элита увлекалась прежде всего эзотерикой, и они очень хорошо знали книги Сваденборга. Вот если покопаться в материалах, начинают всплывать интереснейшие вещи. Особенно вот поэты. Вот взять Андрея Белого. Он издал перевод книги Сваденборга «Любовь супружественная» на русском. Вот это было первое издание. Если взять его дневники, почитать, чем он занимался. Он занимался в молодости, ходил к каким-то учителям, которые учили его составлять гороскопы. Потом он, когда выехал за рубеж, он очень сотрудничал со Штайнером. Штайнер был его учитель. Он его, опять же, учил более, таким тонким вещам. И вот Андрей Белый – это классический пример вот этого. Он занимался именно магией, магией внешнего. Вот эти гороскопы, магия слова, действия. Он был вот из этих внешних магов. Блок. Вот Блок был гораздо более внутренним магом. Он презирал, он никогда не занимался. Для него это было как бы смешно. Вот если взять и почитать дневники Блока, я их специально читал, очень четко видно, как Блок владел и осваивал тактику воздействия на внутреннее сознание человека. Вот когда знаешь, что читать, просто поражаешься. Вот он все это описывает, как он это реально делал. Опять же, если взять его статьи, он написал статью на смерть Стринберга, представляя его русскому читателю. И там он очень осторожно пытается рассказать, что Стринберг был фактически сваденбергианцем, что он поклонялся этим книгам, читал их, и он пытается объяснить, что это такое. То есть вот Блок читал и знал эти книги. То же самое знаменитый Волошин. И в этой, вот даже Горький пытался читать Сваденборга. Он об этом отозвался как о полной ерунде, но то, что он пытался, говорит о том, насколько это было на слуху вот в начале 19 века. И тут наружу выходит очень интересная фигура Гумилева, поэта. У него есть сборник, который называется «Огненный столб». И из этого сборника я сейчас возьму на себя и, так сказать, доставлю себе удовольствие процитировать стихотворение «Память». Я, наверное, его процитирую полностью, потому что стихотворение это исключительно интересное. Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа стрелой росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. Память, ты рукою великанши жизнь ведешь, как под усцы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, некрасивый тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. Дерево, да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья. Память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь мир, что то был я. И второй. Любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звон и лир, говорил, что жизнь его подруга, коврик под ногами, мир. Он совсем не нравится мне, это он хотел стать богом и царем, он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка, ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака. Высока была его палатка, мулы были резвы и сильны, как вино впивал он воздух сладкий белому неведомой страны. Память, ты слабее год от года, тот ли этот или кто другой променял веселую свободу на священный, долгожданный бой. Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь, но святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь. Я, угрюмый и упрямый зодчий, храма восстающего во мгле, я возревновал о славе отчий, как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем полимо вплоть до дня, когда взойдут ясны стены нового Иерусалима на полях моей родной страны. И тогда повеет ветер странный, прольется с неба страшный свет. Это Млечный Путь расцвел нежданно садом ослепительных планет. Предо мной предстанет мне неведом путник, скрыв лицо, но все пойму, видя льва, стремящегося следом, и орла, летящего к нему. Крикну я, но разве кто поможет, чтоб душа моя не умерла? Только змеи сбрасывают кожи. Мы меняем души, не тела. То есть в первом приближении это как бы поэтическое изложение биографии Гумилева. Но на самом деле Этот стих – это исключительно тонкая теософическая концепция. Там заложены такие глубины. Вот смотрите. Только змей сбрасывают кожи, чтобы душа стрела и росла. Вот змеи по соответствиям – это чувственности природные. Вот люди, как змеи, вот древнейшие называли таких людей змеями. Вот они убеждены, что в них живет душа, которая родилась, стареет, растет, а они меняют только кожу, тело меняется. А вот автор этого стихотворения говорит, что мы, он имеет в виду не вообще людей, он имеет в виду конкретных людей, которые осознали, что на самом деле ребенок, живший в этом теле, которое создает как бы видимость общей связи, это была совсем другая личность, чем автор этого стихотворения. И совсем другая личность был гусар Гумилев, который воевал в Первую мировую войну, и конквистадор Гумилев, который осваивал Эфиопию, и поэт Гумилев, который хремел там в начале 20 века. Это все разные личности, объединенные некой общей телесностью. То есть вот этой некой общей концепцией чего? Постижения через чувственности природные. И потом, смотрите, звучит тема Нового Иерусалима. То есть церковь Нового Иерусалима. Человек, осознавший себя духовным воином, полностью вошедший в принятие этой концепции, который теперь будет бороться, пока стены Нового Иерусалима не взойдут на полях его родной страны. Он полностью, это совсем другая личность. Но что ждет эту личность в конце борьбы? Встреча с Господом. То есть, когда личностное Господа воссияет в сознании, вот это угрюмое зодчий будет бороться возведение храма. И какое будет завершение этого зодчего? Крикну я, но разве кто поможет, чтоб душа моя не умерла? То есть, когда Господь приходит, тогда исчезает ощущение своего личностного, и остается только личностное Господа, присутствующее в сознании. То есть, в этом стихотворении настолько очевидно проявилось глубочайшее усвоение концепции латинского слова. Вот они работали для себя. Вот ничего не осталось от Гумилева в его осмыслениях. Он не писал никаких там теологических тетрадей. В отличие, например, от Белого. От Белого очень много интересных вещей осталось. У него есть и стихи, таких концептуально-эзотерические. У него есть интереснейшие дневники, в которых он описывает свой путь. От Блока осталось гораздо меньше дневники, и там надо понимать, о чем идет речь. От Волошина тоже почти ничего не осталось. Ведь Волошин после себя не оставил никаких таких сочинений особых. А у Гумилева все это происходило где-то там, внутри. Но результат, посмотрите какой. Он уже мыслит совершенно иначе. В нем господствует концепция внутреннего латинского слова, которое не усвоил ни Белый, ни Блок. Ну, о Волошине сложно сказать. О Волошине мы ничего не знаем. Волошин, возможно, тоже очень глубоко усвоил эти концепции. И в этом усвоении он совершенно иначе мыслит о своей жизни. Есть рассказ, когда расстреливали, то даже вот эти, ну, которые расстреливали, были поражены его поведением. Насколько он спокойно воспринял свою смерть, как он пытался поддерживать других людей. Потому что этот человек абсолютно верил в бессмертие в своей душе. Не бессмертие своей души, а бессмертие в своей душе. Потому что когда человек приходит к правильному осмыслению концепции личностного, он уже не начинает думать, он уже не мыслит о бессмертии вот моего собственного личностного, потому что он понимает, что это только инструментальный способ восприятия реальности в последних чувственных началах. А он мыслит о бессмертии в этом личностном. И тогда идеи его сознания становятся абсолютно открыты. Вот как сказано в этой цитате, и поэтому идеи мышления ангелов или ангельские совершенно безграничны и открыты. Тогда человек может воскликнуть: время, где твое ограничение, пространство, где твое давление, личностность, где твоя замкнутость? Нет ничего, потому что он мыслит и открыт. И тогда на него божественный свет начинает не просачиваться в узкую щелочку логического, рационального мышления, а он входит в подлинное, природное, рациональное, которое духовное рациональное, извиняюсь, которое служит сосудом для укоренения в нем вещей духовных и небесных, как нам говорит об этом рациональном латинское слово. Аминь.
Какие-то вопросы по ходу? Ну что, дойдем допивать кофе.